Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Багеев и Алексей Красильников. У микрофона трансляция нашей беседы есть в YouTube и в Клабхаусе, где вы можете присоединиться к трансляции и задавать чуть позже вопросы в прямом эфире.
Почему ты обижаешь Facebook? В Фейсбуке мы тоже в видеорежиме вполне
точно
себе шпарим.
И в Фейсбуке тоже можете нас смотреть. Вообще, можете смотреть нас где угодно. Да. Я, правда, незаслуженно забыл Facebook. А мы продолжаем, в общем, путешествовать по разным точкам планеты, которые оказались затронуты непогодой. Сейчас заглянем в Техас, где ситуацию оценивают не иначе, как ледяной апокалипсис.
Ну вот мы уже выяснили, да, что красивые слова бывают разные. Другое дело, что в этих широтах, именно в Техасе и там рядом с Мексикой, такого не было около полувека. Атака действительно одна из самых жарких территорий вот на территории Соединенных Штатов. Один из самых жарких штатов на территории штатов. Все-таки я скажу это. Один из самых нефтегазоносных, собственно говоря, тоже регионов. Казалось бы, если у вас там есть это топливо, в чем у вас могут быть проблемы? А проблемы возникли. Нет ни электричества в некоторых городах, опять же, нет воды. И при этом ситуация, кстати, может отличаться кардинально вот прям в разных городках. Грубо говоря, в Эль-Пасо, который находится в том же в Техасе, ничего нет. В соседнем Хуаресе все есть. Очень мило, конечно, и гуманно смотрится, слушается, когда люди друг друга, ну, как сказать, приглашают в дома там, где условия обеспечены. И вот этими историями сейчас полны соцсети тоже о том, какие люди молодцы друг другу помогают. Это прекрасно.
А в чем там проблема с топливом-то?
Очень, кстати, не хватает. Не хватает. Все побежали вдруг внезапно покупать. И так выяснилось, и опять же, вот со стороны, опять же, наблюдая за статьями, за публикациями, что и как-то нефтегазоносная транспортная сеть, возможно, оказалась еще не готова ни к морозам, ни к нагрузкам. И вот тоже, я прям не такой большой специалист в энергетике, но посмотрел, как цены растут на топливо. В определенной категории рост там составляет несколько тысяч процентов. То есть что-то происходит такое, что местные энергетики очень неплохо зарабатывают. Причем как крупные некоторые миллиардеры стали, мне кажется, вдвойне миллиардерами, так и небольшие компании, которых вот засыпало не только снегом, как писали, но и деньгами.
Да, но я, правда, боюсь, что все равно даже из-за таких морозов они не сильно подвинут айтишных ребят из списка Forbes, но тем не менее.
Ну, нет, там есть ребята, которые уже в списках Forbes занимают хорошие места, но ты абсолютно правильно говоришь, что если что-то есть постоянно, и снег, скорее всего, скоро все-таки сойдет, и газом, бензином, керосином все обеспечат друг друга.
Мне, кстати, сейчас интересно стало, там вообще как с отоплением-то?
Вот, ну, собственно говоря, что с ним делают?
Газовая, какой не газовая.
Воду сейчас кипятят, я, правда, не знаю,
воду
как, на дровах или все-таки на газовых горелках?
Кипятильники.
Возможно, и так, да. Кипятильничная промышленность в Техасе просто бьет рекорды. Был раньше штат нефтяников-ковбоев, да, теперь будет штат кипятильников.
С нами на связи генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин Васильевич, проясните вот, пожалуйста, эту ситуацию с точки зрения профессионала, с точки зрения знатока. Насколько вот эти статьи пугающие, а где-то такие резонансные, мол, посмотрите, что во что, как выросло, насколько это правда? Насколько энергетический рынок, вот, хотя бы локально, из-за таких серьезных погодных условий может поменяться, измениться, есть какой-нибудь тренд, на котором кто-то может заработать?
Ну, там на самом деле история двойная. Почему? Потому что вот вы стали обсуждать ситуацию, собственно, с нефтяной добычей и с топливом. Может повлиять, безусловно, ситуация, как вы сказали, в локальном регионе на глобальный рынок, если это регион как раз уровня Техаса, потому что в мире не так много территорий, которые дают очень существенный вклад в мировую добычу. Потому что если это событие, там, скажем, в Техасе там, или в Персидском заливе или в Западной Сибири, безусловно, это влияет на рынок. Но я могу сказать только, что по одному бассейну Пермиан в Техасе падение добычи суточной составило 1 000 000 баррелей в сутки, суммарное падение в США 4 миллиона баррелей в сутки. Это колоссальная цифра. То есть, ну, Соединенные Штаты потеряли там больше трети своей добычи. Ну, вот из этих ситуаций. Ну, вот Саудовская Аравия взяла на себя обязательство с февраля сократить добычу на 1 000 000 баррелей в сутки. Это обсуждалось там весь январь, что это так дико повлияет на рынок, а здесь только в одном бассейне, как я сказал, Пермь, этот миллион был потерян вот как раз из-за погодных условий. Поэтому, безусловно, это влияет, тем более, что спекулянты основные, которые торгуют нефтяными фьючерсами, естественно, это в основном американские инвесторы, они, конечно, внимательно читают о том, что происходит в Соединенных Штатах, поэтому цены на нефть, безусловно, выросли на этих новостях. Но там есть и другой аспект, может быть, более интересный с точки зрения будущего, потому что ну, то, что действительно нефтяная индустрия испытала проблемы из-за неожиданных холодов и снегопадов, это история, которая повлияет на рынок в очень такой краткосрочной перспективе. И мы на этом заработаем, потому что растет ценник на нефть, бюджет наш тоже на этом зарабатывает, безусловно. Но вот более долгосрочная история связана не с нефтяной индустрией Техаса, а с возобновляемой энергетикой Техаса. И не только, кстати, Техаса, потому что вот неожиданно для многих вдруг выяснилось, что в ситуации холодов и снегопадов это довольно серьезно влияет на коэффициент полезного действия возобновляемой энергетики. Выяснилось, что возобновлялка Техаса просто не справилась с холодами, солнечные панели не давали электричества, ветряки, соответственно, тоже, можно сказать, в прямом смысле этого слова, замерзли. И вот это такой серьезный шок для нового прекрасного зеленого мира, потому что вот только приступил новый президент Соединенных Штатов к исполнению своих обязанностей, месяца еще не прошло, он уже там заявил о возвращении США в Парижское соглашение, о том, что он теперь приверженец зеленого курса. В принципе, в Соединенных Штатах давно уже, в общем-то, зеленая энергетика развивалась. Вот результаты. Это просто тоже одно из, вот один из нюансов, о котором, на самом деле, тоже много говорили, что генерация электроэнергии возобновляемыми станциями очень сильно зависит от погодных условий. Очень сильно это влияет на объем производства электричества.
Константин Васильевич,
вот результат.
Да-да-да, если немножечко расширить как раз вот и углубиться в этом направлении, которое вы во второй части своей реплики обозначили, это ведь действительно может ли привести к каким-то принципиально новым взглядам на дальнейшее, на будущее развитие энергетики? Потому что абсолютно точно есть вот, да, какие-то новые подходы. Та самая заинтересованность в зеленой энергетике, в возобновляемой энергетике. А здесь вот такой инцидент. Да, он происходит не так часто. Мы, опять же, вспоминали в первой части программы, что, ну, в 50 лет такого в Техасе не было. Но, тем не менее, вот так может треснуть, и все, и без электричества действительно сидит значительная часть населения. Или все-таки это вот на это посмотрят как на разовое, как на форс-мажор, как на что-то такое, ну что нужно оставить за пределами рассмотрения ситуации в плане трендов?
Хороший вопрос, но понимаете, к огромному сожалению, дискуссия относительно будущего энергетики сейчас не ведется в терминах экономики, науки, она ведется в терминах скорее религиозных. Потому что мы имеем дело просто с колоссальным продавливанием этой зеленой повестки, причем продавливанием не на уровне там, научных данных, не на уровне экономических выкладок, а на уровне эмоций. Фактически мы имеем дело с религиозным способом продвижения всей этой истории. То есть зеленая возобновляемая энергетика превратилась уже не в энергетику, а именно в религию. Это зеленая религия, которая активно распространяется. И в этом плане, какие бы факты вы фанатикам не предлагали, к сожалению, они на это не будут обращать внимания. Для них это временная история, и они вам скажут, что мы обязательно эту проблему решим. Вам все время продают будущее, где рассказывают убежденно, что вот в будущем энергетика будет вот такой и только такой. И вы тоже можете спросить, вот, скажем, год ковида, 20-й год, разве не научил, что будущее принципиально непознаваемо? Вам скажут, ерунда, мы все знаем, мы сами это будущее строим. У нас так, вы знаете, в нашей стране строили коммунизм. Попробуйте вы на заседании, скажем, горкома партии году так в 78-м заявить, что социализм обречен. Что бы с вами сделали? Психушку бы сдали, в лучшем случае. Вот так и происходит, к сожалению, сегодня в разговоре на тему энергетики. Вам говорят, будет так, а тогда ты задаешь вопросы, связанные там, с экономическими расчетами, тебя обвиняют в том, что ты представитель какой-то там дикой, архаичной, дикого архаичного взгляда там, и обвиняют во всех смертных грехах. Кстати, тоже такой парадокс, что все говорят о глобальном потеплении, и вот Техас столкнулся с рекордными холодами. Но вам тут же объяснят, что рекордные холода – это как раз тоже результат этого глобального потепления. То есть все объясняется. Если в Москве нет снега в январе – это глобальное потепление. Если снег рекордный – 1973 года – это тоже глобальное потепление. Если в Техасе тепло – глобальное потепление. Если в Техасе рекордный холод – это тоже глобальное потепление. Все во всем одно сплошное глобальное потепление, которое виновато во всем. И попробуйте что-то сказать. Не случайно главным хедлайнером всей этой истории выступает не каким-то Нобелевский лауреат по физике, а девочка Грета Тунберг, которая только вот школу сейчас закончила, но зато она отважно рассказывала, как у нее украли будущее и какие ужасы происходят на планете. Поэтому
слушайте, ну ладно, Константин Васильевич, уверен, вот вспомните себя в ее возрасте, вряд ли бы у вас, у меня хватило бы возможности на площадке ООН выступать и просто бы что-то сказать даже. Ну, она отстаивает свою позицию, может быть, она, конечно, неправильная, скорее всего, но тем не менее.
Вопрос не в том, что я призываю вернуть Грету Тунберг за парту и лишить ее возможности высказывать свою позицию. Пожалуйста, она высказывает свою позицию ради бога. Я говорю про другого, я говорю про то, что девочка, не окончившая школу, стала символом этой повестки.
Что неправильно. Спасибо вам большое, Константин Васильевич. Константин Симонов, профессор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».